Здравствуйте. События этой недели являются удивительной иллюстрацией к тому разговору, который мы с вами начали в прошлой радиопередаче. Тогда мы говорили о попытках антирусских сил, сил, направленных против России, против самодержавия в России в свое время, которые были направлены, вывести свою деятельность в разных областях нашей жизни, вывести свою деятельность из-под действия права. Как бы встать на путь тех преступников, тех нарушителей закона, которым удавалось, совершив преступление, уйти от ответственности. Мы иллюстрировали эту деятельность на разных примерах в прошлой радиопередаче, применительно к основной теме нашей. Но вот эта неделя дала нам еще один удивительный пример подобной деятельности. Теперь уже всем, наверное, известно из разных средств массовой информации, что 1 октября Президиум Верховного Суда Российской Федерации, председательствовал там председатель Верховного Суда Российской Федерации, принял решение о реабилитации святого царя Николая и членов его семьи. Конечно, здесь очень интересно нам будет остановиться на всей истории этого дела, что мы сегодня попытаемся с вами сделать. Но в первую очередь хотелось бы обратить ваше внимание на главное, на главный такой узел в этом вопросе. Постоянно отказывали в реабилитации святых царственных мучеников, вот, святой царской семьи в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, основываясь на том, что якобы их казнь была совершена вне самого государства, совершена просто группой преступников. Ну вот шли там какие-то преступники по дороге мимо дома, в котором жили святые царственные мученики нынешние, так сказать, зашли и решили их убить. Ну, просто потому, что вот они были такой преступной группой. И поэтому якобы семья казненного царя не подлежит реабилитации в соответствии с законом о защите жертв политических репрессий. Эта логика, она еще связана и с предысторией. Нам известно, что в 1995 году ставился вопрос о возбуждении уголовного дела по факту убиения царя и членов его семьи, и что тогда возбуждение уголовного дела было отказано. И теперь уже на протяжении нескольких лет, с 2005 года, а именно в 2005 году было подано заявление о реабилитации царской семьи, делалась попытка и отказать в их реабилитации, как жертв политической репрессии. Удивительный довод был найден юристами, которые оформляли эту жалобу. Они таким образом объяснили свою позицию. В 1918 году была принята Конституция того государства, которое начало строиться с момента узурпации власти в России. По этой Конституции вся власть, все виды власти в России были переданы Советам. И так как существует решение местного совета Уральского о расстреле бывшего императора, как кровавого виновника и злодея, как там это написано, прости меня, Господи, за то, что я повторяю эти слова, это решение Уральского совета было приведено в исполнение, и точно в соответствии с текстом Конституции отчет о выполненном решении Уральского совета был направлен в Москву, высший орган государственной власти тогдашний. Поэтому юристы, подавшие жалобу в Верховный суд на отказ в реабилитации царской семьи казненной, они как раз и сфокусировали внимание вот на этом, на том, что было решение органа власти, органа власти, который в 2018 году, тогда, когда он выносил это решение, обладал и был наделен по Конституции и высшей судебной властью. Судебной властью на своем уровне. И значит, было вынесено решение, которое можно приравнять к судебному. И потому царская семья была казнена по решению суда. А значит, они подпадают под действие закона Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий и должны быть реабилитированы. И тут мы видим, как высвечивается вот вся вот эта вот процедура попытки ухода врагов России, врагов самодержавия в их преступной деятельности по регулированию нормами права. Вот посмотрите. 1 декабря 2005 года адвокат Герман Лукьянов, представляющий интересы Марии Романовой в России, подал в Генпрокуратуру от ее имени заявление о реабилитации Николая II и его семьи. В иске также было требование признать расстрел царской семьи политическим преступлением. А в качестве основания для реабилитации была указана ссылка на положение закона 1991 года о реабилитации жертв политических репрессий. Закон содержит определение репрессированных, а также основания, по которым они могут быть реабилитированы. В ответе Генеральной прокуратуры Российской Федерации на этот запрос 2 февраля 2006 года сообщалось, что достоверных свидетельств существования каких-то официальных решений судебных или несудебных органов о применении к погибшим репрессий по политическим мотивам, как того требует действующее реабилитационное законодательство, не имеется, что не позволяет нам, руководствуясь им, признать погибших жертвами политических репрессий и принять решение об их реабилитации. Генпрокуратура предпочла рассматривать это дело как уголовщину. Умышленное убийство, пускай имеющее политическую окраску, совершено лицами, не наделенными соответствующими судебными и административными полномочиями. А вот теперь вспомните о том, с чего мы сегодня начинали разговор, что в 1995 году было отказано возбуждение уголовного дела. Какого-то хотя бы формального обвинения властями императору и членам его семьи предъявлено не было. В этой связи совершенное убийство с правовой точки зрения является общеуголовным преступлением. 27 февраля 2006 года последовало обращение непосредственно к генеральному прокурору Российской Федерации Устинову с требованием передать дело о реабилитации в суд. 28 марта 2006 года из Генеральной прокуратуры поступил отказ. Юридических оснований для удовлетворения вашей жалобы не имеется. Тем не менее, 24 апреля 2006 года Тверской районный суд Москвы начал слушание по делу о признании незаконным решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации об отказе в реабилитации. Но 25 мая суд отказался удовлетворить его и, соответственно, признавать последнего русского царя и членов его семьи жертвами политических репрессий. Представитель прокуратуры просила суд отказать в иске, обосновывая это тем, что у прокуратуры нет правовых оснований на принятие решения о реабилитации. Определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 7 августа 2006 года решение Тверского районного суда Москвы было отменено. То есть вот это вот решение, в котором отказывалось в реабилитации еще тогда, в 2006 году. И дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда. В своем определении судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда указала, что при новом рассмотрении дела Тверскому районному суду Москвы следует правильно определить обстоятельства, имеющие значение для дела, тщательно проверить доводы сторон и в зависимости от добытых данных разрешить заявление в соответствии с требованиями закона. Однако Тверской районный суд Москвы не выполнил указания судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда, тогда 14 ноября 2006 года, признал незаконным отказ Генпрокуратуры РФ реабилитировать императора Николая II и членов царской семьи и обязал ведомство рассмотреть заявление княгини Марии Владимировны Романовой заново. В то же время суд не стал рассматривать, есть ли основания для реабилитации членов царской семьи, посчитав, что для этого вопроса существует иной порядок рассмотрения. И вот в 2008 году все-таки Президиум Верховного Суда Российской Федерации, а вы видите, какой долгий путь был проделан к этому решению, удовлетворил жалобу адвоката Лукьянова Германа и отменил определение Кассационной коллегии Верховного суда, которая в прошлом году, в 2007-м, отказала в реабилитации казненной царской семьи. И вот сейчас, уже в 2008 году, было отменено уже теперь окончательно определение Кассационной коллегии Верховного суда, которое содержало отказ в реабилитации. И, наконец, вынесено окончательное постановление высшего органа судебной власти России о реабилитации казненной царской семьи, которая уже причислена нашей церкви к лику святых. Что это значит? Это значит, что мы должны с вами оценить, какое правовое положение по отношению к тому государству, которое вынесло вот то постановление, которое приравнивается к судебному в 2018 году, какое отношение имеет то государство, в котором мы сейчас живем. Наше государство России, Российская Федерация, по Конституции, принятой на общенародном голосовании, принятой референдумом всех у нас в России, наша Российская Федерация, государство, является правопреемником СССР. СССР, в свою очередь, включало в себя то государство, ту республику, которая в 18 году в лице органа государственной власти, Уральского совета, приговорила к расстрелу, к казни по совершенно определенно выраженным в этом постановлении Уральского совета мотиву, то есть обвинению в кровавых преступлениях, царя Николая II и членов его семьи. Таким образом, государство, в котором мы живем, так сказать, на себя, будучи правопреемником, приняло вину в незаконном убийстве царя и членов его семьи. Вот по такой цепочке. Сначала республика, 18-й год, затем СССР, затем Российская Федерация. Признак правопреемства сформулирован в части 2 Конституции Российской Федерации и в соответствующих международных документах, которые закрепляют факт правопреемства как на уровне национального права, так и на уровне международного права. Я думаю, что этот вопрос никаких сомнений ни у кого не вызывает. И вот это теперь нужно разобраться с ветвями государственной власти в России нынешней. Если в 18 году все виды, все ветви власти были сосредоточены в руках советов, то в настоящее время государственная власть делится у нас следующим образом по Конституции. У нас существует высшая законодательная власть, это Государственная Дума и Совет Федерации, исполнительная власть, это президент, правительство, и судебная власть. И вот исполнительная, судебная, законодательная власти – это совершенно независимые, если можно так выразиться, если это правильно, корректное выражение, как бы равноправные ветви власти. Просто каждый из этих ветвей власти занимается, так сказать, своим делом. И все вместе они составляют государственную, высшую государственную власть в Российской Федерации. Так вот, решение высшего органа судебной власти о реабилитации казненного семьи царя в 18 году является решением не просто суда, а решением власти государственной в России. И это решение содержит признание совершенной ошибки. То есть говорится о том, что они были казнены тогда невинными. Признается, что не было оснований для того вывода, для тех слов, которые были записаны в решении Уральского совета. На самом деле, мне кажется, что это имеет глубочайший смысл. Ведь с момента прославления святых царственных мучеников Русской Православной Церковью, мне кажется, эта вина еще углубилась, потому что как бы наше государство несло на себе вот этот вот акт свой властный, по обвинению незаконному уже святых людей. И необходимость очищения, конечно, основанием которого являлось вот это вот решение Архиерейского собора 2000 года. Мне кажется, это было началом пути России к вот этому вот решению от 1 октября государственной власти Российской Федерации. Сначала вот было постановление Архиерейского собора, затем вот то, что произошло летом 16 августа, когда Святейший Патриарх в Екатеринбурге, простите, в июле 2008 года, когда Святейший Патриарх в Екатеринбурге на празднование 90-летия со дня убиения святых царственных мучеников призвал нацию объединиться вокруг переосмысления последствий совершившейся в 18 году трагедии, то есть вот этого злодейского убиения царя и членов его семьи. И вот после этого обращения Святейшего Патриарха, вот именно так сформулированного, наступили и вот эти последствия, когда 1 октября высший орган судебной власти, то есть орган государственной власти по Конституции в России, вынес решение о реабилитации императора Николая II и членов его семьи. Что значит реабилитации? Ну, конкретно по Уголовному кодексу это полное восстановление в правах. По закону о реабилитации жертв политических репрессий это признание незаконным наложение того или иного наказания, необоснованным причислением человека к преступникам. То, что этот акт необходим России был, мне кажется, ни у кого не должно сегодня вызывать сомнений. Однако звучат, конечно, разные голоса. И больше всего удивляет позиция небезызвестной у нас в России коммунистической партии, которая в лице заместителей председателя ЦК господина Кашина, ну, кстати, нам тоже небезызвестного, который совсем недавно выступал с попыткой законодательной инициативы внести в закон о персональных данных такие изменения, которые должны были узаконить применение автоматической идентификации, то есть штрихового кодирования, идентификационных номеров, имплантируемых идентификационных микрочипов, так сказать, в нашем законодательстве, да еще и, так сказать, с поддержки православных христиан, антиглобалистов. Вот, так сказать, вот господин Кашин и господин Миронов очень четко, правда, довольно грубо выразились, что и надо было в свое время казнить царя, и что все правильно было сделано тогда, в 18 году. И это только какие-то там сладкоголосые певцы сейчас говорят о том, какой был хороший царь, а на самом деле это был кровавый мучитель. И нечего, так сказать, старое ворошить. И вообще никто не понимает, каковы будут последствия этого решения. Конечно, когда читаешь такие слова, становится грустно, потому что вдруг начинаешь понимать, что вот то, что пережила наша страна за эти годы, с 18-го года, в общем, за эти 90 лет, как будто бы прошли даром для нашего государства. Ведь известно, что наша Россия стояла на грани исчезновения во время Второй мировой войны. И вот то нашествие гитлеровцев, которое буквально за месяц захватило почти всю нашу страну, еще неизвестно, чем бы кончилось, если бы не заступничество за... Но Россия была помилована тогда Господом, слава Богу. И мы живы с вами, Россия существует. Но вот сейчас мы опять сталкиваемся с тем, что уже 12 лет прошло с начала необратимого вымирания населения России. И осталось-то нам, в общем-то, до исчезновения, как говорят специалисты нашей популяции, всего лет 20-30. И несмотря на это, мы слышим вот такие голоса. Но о чем свидетельствуют нам эти голоса? О том, что не терпят правды вот сторонники этой злодейской позиции. Вы смотрите, хотели они уйти, а этот процесс длился с 95 года по 2008 от реакции правовой системы. Хотели вывести вот этот вот факт убиения святых царственных мучеников из-под действия правовых норм, и им не удалось. Прозвучала правда, которую старец Паисий очень образно называет поплавком. Он говорит, правда, она как поплавок, вот сколько ее не топи, она все равно будет видна всем. Понимаете? Вот эта правда, она восторжествовала. Государство заявило о своей вине. Но посмотрите, кому это не нравится. Это не нравится тем, кто на самом деле и хотел вывести свое преступное действие из-под регулирования нормами права. Не это ли мы наблюдаем с вами и в нашей области? Вот только посмотрите, как члены императорской семьи отстаивают свою позицию. Посмотрите, как они последовательны. Они не боятся того, что вот некоторые, которые звонили в эту редакцию мне совсем недавно, называли вот хождение по судам, называли там какими-то мучениями, страданиями. Понимаете, они не видят этого. Они говорят, нам не нужно никакого имущества, никаких дворцов, там, мы даже вообще совершенно об этом не задумываемся. Мы хотим, чтобы восторжествовала правда, так как мы видим, насколько это важно для России. Ну, вот чем не пример для подражания? Тем более, что прямых потомков Николая II, вот по официальным данным, на свете на сегодняшний день нет на этом свете. И делают это далеко не прямые потомки святого царя. Делают это не для себя, а для нас с вами. А мы, наделенные, еще не трансформированные, далеко не трансформированные системой права, еще существующей в России, стоящей довольно крепко, который, по сути, обязывает нас действовать самим своим существованием, эта система права, гарантирующая наши права, мы с вами бездействуем. Мы почти ничего не делаем для того, чтобы защитить самих себя и своих детей, и, собственно, свое государство от полной трансформации. Из государства правового, потому что оно основано на определенной системе права, основанной на системах права, выработанных развитием всей нашей цивилизации, от трансформации в тоталитарное государство, где формы принуждения, формы порабощения человека еще не имели примеров в истории. И делается это на наших глазах, нашими руками, потому что мы совершенно не сопротивляемся главному инструменту построения этого тоталитарного государства – обезличиванию путем присвоения каждому человеку идентификационного номера, который нам прекрасно известен. Идентификационный номер налогоплательщика и страховой номер. Вот в прошлой передаче мы с вами говорили о том, что мы должны делать, чтобы исключить идентификационный номер налогоплательщика из нашей жизни. Мы с вами проанализировали, какие действия мы должны совершить, чтобы исключить этот номер из наших отношений с любыми лицами, с государством. И здесь я хочу сказать, что, переходя к страховому номеру, я хочу сказать, что ситуация с идентификационным номером налогоплательщика тогда, в конце 90-х, она была совсем не легче, чем нынешняя ситуация со страховым номером. Видите, я еще раз напоминаю этот пример. Людей даже хоронить не хотели, предавать земле тела, если родственники не предоставляли свидетельства о постановке на учет даже умершего уже человека. Вот какова была ситуация с ИНН тогда в 90-е. А сейчас мы с вами почему-то начинаем отступать в ситуации со страховым номером. Хотя страховой номер по своему предназначению еще более серьезен, чем идентификационный номер налогоплательщика. И предлагаю вам убедиться в этом, проанализировав хотя бы ту схему построения регистра населения, которая нам официально демонстрируется, которая не скрывается. Госрегистр населения – это как бы базис этой системы. А надстройкой его является так называемый социальный регистр населения. И вот этот социальный регистр населения, он как бы основывается на госрегистре населения, пронизывает всю эту систему, и строится он на страховом номере. То есть страховой номер является на сегодняшний день, во всяком случае, по этим данным, которые нам известны, основным, основополагающим в этой системе. И если без идентификационного номера налогоплательщика возможен электронный обмен данными о человеке вот в этих вот системах, то без страхового номера такой электронный обмен данными невозможен. Так гласит нормативно-правовой акт. И вот кажется, что со страховым номером бороться невозможно. Но это далеко не так. Давайте начнем с того, что из себя представляет страховой номер. Всем нам кажется, что страховой номер – это пенсионный номер. То есть связанный только с пенсионными отношениями. Ну да, в действительности, такое ощущение складывается из-за того, что страховой номер привязывается к человеку в органах пенсионного фонда. Где он формируется, не могу ответить. Потому что процедура, вот это связывание номера с человеком, привязывание номера к человеку, происходит следующим образом. Человек подает свои персональные данные в орган пенсионного фонда по месту жительства. Затем эти данные уходят в Пенсионный фонд России в Москву, где вот существует такое здание Пенсионного фонда. Его фотографию можно увидеть на официальном сайте Пенсионного фонда. Такое здание... Ну, средней высоты, многоэтажной, но средней для московских зданий, на крыше которого находится громадная такая антенная установка, которая своим радиусом почти покрывает всю площадь этой крыши. И вот в этом здании что-то происходит. То ли в этом здании формируются эти страховые номера, то ли наши персональные данные куда-то передаются сначала, а потом уже получаются эти страховые номера откуда-то из другого, так сказать, из другого места. Понимаете, где-то в мире, может быть, эти номера формируются. Я не могу сейчас сказать. Но, во всяком случае, вот эта привязка происходит вот там, в Москве, в Пенсионном фонде России. Затем... Данные о человеке, привязанные к страховому номеру, возвращаются опять на место в орган Пенсионного фонда по месту жительства, и здесь человеку выдается страховое свидетельство. Также хочу напомнить, что сейчас списками данные из детских садов и школ передаются, о наших детях передаются в органы Пенсионного фонда для привязки вот к нашим детям вот этого страхового номера. Вот сразу хочу об этом сказать, чтобы вы должным образом насторожились и не забыли подать соответствующие заявления директорам детских садов и директорам школ, чтобы они не смели передавать персональные данные о ваших детях и внуках в органы Пенсионного фонда или социального обеспечения для присвоения детям страхового номера. Но это вот такое маленькое отступление. И вот этот страховой номер, он привязывается к человеку через органы Пенсионного фонда. Вот так мы с вами сформулируем. Но предназначен этот страховой номер для идентификации человека во всей области социального обеспечения. Где же сформулировано это? Это сформулировано в законе об основах обязательного социального страхования. Там есть статья 11, если я не ошибаюсь, где сформулирована обязанность страхователей, то есть органов социального обеспечения или органов Пенсионного фонда, идентифицировать застрахованных лиц, то есть нас с вами, на основании единых универсальных идентификационных знаков, то есть страховых номеров. Вот это текст федерального закона, который был принят в России в 99 году, в том же году, когда был принят налоговый кодекс с ИНН. И так как в этом законе не было написано «идентифицировать на основании страхового номера», а было вот дано вот такое понятие «единого универсального идентификационного знака», эта норма права как бы была нами пропущена, упущена, и мы боролись только с ИНН. Сейчас, когда вот за последние годы мы стали оценивать ситуацию со страховым номером, мы поняли, что страховой номер, привязанный к человеку в органах пенсионного фонда, предназначен для идентификации этого человека во всех отношениях по социальному обеспечению. А ведь отношениями по социальному обеспечению человек покрывается как бы с момента рождения. Это и медицина, и разнообразные пособия, компенсации разного вида. И таким и пенсионное страхование обязательное и необязательное. Ведь вот, например, в законе о необязательном, необязательном пенсионном страховании вы найдете вообще понятие страхового номера как идентификационного кода. Если вы ознакомитесь с описанием системы персонифицированного учета для пенсионного фонда, для органов ПФР, вы прямо прочтете, что страховой номер – это персональный код, который присваивается работнику. Вот теперь мы с вами, основываясь на этих нормативно-правовых актах, законе об основах обязательного социального страхования, о негосударственных пенсионных фондах, основываясь на описании системы персонифицированного учета для ПФР, можем понять, что, во-первых, страховой номер – это персональный код, персональный идентификационный номер человека, которому он присвоен, и что он предназначен для идентификации человека по этому идентификационному коду, и что привязывается он к человеку в органах пенсионного фонда, но предназначен для идентификации человека во всей области отношений по социальному обеспечению. Но здесь мы должны понять, что по Конституции Российской Федерации социальное обеспечение – это право каждого человека, но никак не обязанность. Это обязанность государства обеспечивать человека необходимым ему социальным обеспечением, но никак не является обязанностью человека. И вот здесь происходит подмена. В связи с тем, что государство для реализации своей обязанности по гарантии социального обеспечения каждому гражданину выбрало механизм обязательного социального страхования, в котором применяется персонифицированный учет застрахованных лиц с применением страхового номера, вот эту свою обязанность и выбранный механизм, они хотят навязать нам как обязанность применять страховой номер для того, чтобы реализовывать свое право для полагающегося нам с вами и гарантированного Конституции право на социальное обеспечение, на бесплатную медицинскую помощь, на разнообразные пособия по социальному обеспечению, на разнообразные компенсации. Вот здесь мы должны понять, что исходя свое положение правовое, исходя из того, что на нашей стороне право, и на нашей стороне право требовать реализации и гарантии этого права, мы можем, основываясь на действующих ныне законах, требовать реализации наших прав независимо от нашего с вами участия в системе обязательного социального страхования. То есть отделить социальное обеспечение от выбранного государством механизма гарантий для нас с вами, в наших с вами интересах этого социального обеспечения. А нам с вами не нравится выбранный государством механизм. Но это совершенно не означает, что мы отказываемся от своего права на социальное обеспечение. Ведь нам что объясняют? Раз мы, государство объясняет, раз мы обязаны гарантировать вам социальное обеспечение, то вы, в свою очередь, обязаны играть по нашим правилам, то есть в соответствии с тем механизмом, который мы выбрали для гарантии ваших прав. Да совершенно это не так. Если механизм гарантии нашего права уже несет в себе нарушение других наших прав, то, основываясь на Конституции, мы должны добиваться реализации нашего права на социальное обеспечение в соответствии со всем комплексом прав, которыми мы с вами обладаем. В частности, правом на имя, правом на человеческое достоинство, правом на свободу убеждений и на свободу жить в соответствии со своими религиозными убеждениями и строить свою жизнь в соответствии с ними. Как же мы можем действовать в данной ситуации? В данной ситуации мы должны представить, что сегодня на работу очень трудно поступить без предоставления страхового свидетельства. Почему? Потому что Трудовой кодекс Российской Федерации содержит статью 65, в которой записано, что при заключении трудового договора работник обязан вместе с другими документами, обязательными для предоставления, предоставить и свидетельство обязательного социального страхования. Вот на основе этой нормы каждый работодатель требует с нас обязательного предоставления доказательства того, что мы получили страховой номер. Но в этом же Трудовом кодексе есть статья 21, в которой записано, что социальное обеспечение – это право работника. И поэтому статья 65 Трудового кодекса должна использоваться во взаимосвязи со статьей 21. То есть если человек отказывается от социального обеспечения в той форме, которая ему навязывается, работодатель не вправе требовать у него предоставления страхового свидетельства при заключении трудового договора. И в то же время работодатель не обязан, выплачивая единый социальный налог, указывать страховой номер такого работника, которого он принял на работу, потому что в этих трудовых отношениях он должен реализовывать права, предоставленные Трудовым кодексом, принятому на работу, работнику. То есть работодатель должен выплачивать единый социальный налог без указания страхового номера за этого работника, и с работника обязательного предоставления страхового номера требовать не должен. Вот тот, та правовая ситуация, которая сегодня имеется в области трудовых правоотношений в связи с существованием, затрагиванием в этих отношениях страхового номера. И поэтому при поступлении на работу, кстати, здесь же можно захватить и ИНН, мы должны подавать работодателю заявление с просьбой заключить с нами трудовой договор без предоставления с нашей стороны свидетельство страхового и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Почему? Потому что в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации свидетельство о постановке на учет в налоговом органе вообще не входит в перечень документов, которые работник обязан предоставить при заключении трудового договора. А свидетельство страховое работник предоставляет по своему желанию, в соответствии с теми правами, которыми он наделен Трудовым кодексом, то есть статьей 21, где сказано, что социальное обеспечение – это право работника, а не обязанность. Таким образом, вот подходя к вопросу трудоустройства, мы с вами и найдем то место работы, которое, собственно, нам и нужно на самом деле. Понимаете? Ведь мы гонимся за чем? Там, за большой зарплатой, там, еще за какими-то обстоятельствами, может быть, за престижностью. А мы должны с вами искать такого руководителя, который способен и обязан на самом деле вникать в законодательство, в права человека, которого он принимает на работу. И вот когда мы себе такого руководителя найдем, то, наверное, и другие отношения на такой работе у нас будут складываться как должно. А если мы придем на работу и, так сказать, вот ради того, чтобы устроиться на работу, так сказать, поклонимся этой системе, согласимся с обезличиванием, то чем больше вот таких вот фактов в нашей жизни накопится, ну да, тем больше правы те, кто этим обезличиванием русского народа занимается и говорит о том, что концепция устойчивого развития, она полностью созвучна с менталитетом русского народа. Значит, они правильно записали тогда, в 96-м году в этом указе, что русский народ совершенно сознательно соглашается на то, чтобы содействовать работе глобальной статистической системы, на основании результатов работы которой и создаются эти чудовищные бесчеловечные планы сокращения населения планеты в угоду тем, кто хочет больше и сытнее потреблять. Ведь вот как хорошо, что есть бедные, как хорошо, что есть нищие, как хорошо, что есть люди в нашей жизни, которым Господь благословляет нас помочь чем-то. как хорошо, что есть где-то люди, которым мы можем содействовать. Также и в отношениях между государствами. Как хорошо, что какое-то государство может помочь населению другого государства, бедствующего. А нас призывают сократить население этого бедствующего государства, чтобы не бедности было там меньше, а чтобы население бедного в этом государстве было меньше. И мы с вами согласием на обезличивание в нашем государстве, в России здесь, помогаем созданию вот такой вот системы, вот такого мироустройства. И начинается все это с малого. Заключение трудового договора, где ради вот этого вот куска, понимаете, хлеба, мы с вами кланяемся и приносим свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, где написано, что нам присвоен ИНН такой-то, под которым обезличенная информация о нас уходит в глобальную статистическую систему. И приносим страховое свидетельство, где указан наш страховой номер, который, простите, сегодня уже в идентификационном микрочипе, имплантируемом под кожу человека, по которому человека можно идентифицировать далеко не только в России, но в любой точке земного шара, что уже говорит о том, что давно наша статистическая система национальная, построенная на основе этих номеров, интегрировалась в мировое информационное пространство, в мировую глобальную статистическую систему. Ну, о страховом номере мы продолжим, если Бог даст, в следующей передаче. Напоминаю, что нами готовится, в общем-то, я надеюсь, что будет до конца подготовлен сборник «Пути практического противостояния обезличиванию», в котором вот все те заявления, о которых я говорила в предыдущей передаче, в этой передаче, и если Бог даст, буду говорить в будущих передачах, будут приведены вот именно с этими комментариями, которые я озвучиваю, там они будут записаны. Вы сможете взять этот сборник себе домой, ознакомиться с ним, вообще, так сказать, оценить свое отношение ко всему происходящему с книгой в руке. Приглашаем вас получить этот сборник у нас в приемной по понедельникам с 4 до 7 по адресу Цветочная улица, 16, в помещении Православного культурного центра при храме иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша», что на заводе АТИ. Наш телефон 973-16-46. Поздравляем вас с реабилитацией невинно убиенных царя и чаша нас Божией Матери по молитве.